В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 17 января. В Хинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Будет ли шутка премьера последней? Георгий Гахария отказался отвечать на вопрос о планах Бедзины Иванишвили занять его место.
Кто режиссер и автор сценария, мы знаем. Что ему взбредет в голову, я уверен, неизвестно и самим представителям его партии. Думаю, Гахария не знает, что его ждет в финале.
Опыт друзей, как смотрятся из Хинвали события в Сухуми.
Власть должна помнить, что формально законные шаги должны быть еще и легитимны в глазах общества. Для того, чтобы они были легитимны в глазах общества, надо понимать общество, надо иметь канал обратной связи.
Генпрокурор Шотадзе, как достойно уйти и так же достойно вернуться?
Могу сказать, что Ираклий достойный человек, достойная личность, достойный профессионал. За последние годы он не раз доказывал, что может делать сложные шаги и брать на себя ответственность.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паландов.
Белый дом нарушил закон, когда заморозил военную помощь в размере 214 миллионов долларов Украине без ведома Конгресса. Об этом заявила Счетная палата США. В конце августа прошлого года американские СМИ писали о распоряжении президента США Дональда Трампа пересмотреть военную помощь Украине. Трамп, как утверждалось, хотел убедиться в том, что деньги Соединенных Штатов используются наилучшим образом. К середине сентября Вашингтон разблокировал пакет финансовой помощи Киеву. Позднее стало известно, что задержка с выделением средств Украине могла быть связана со следствием по делу о вмешательстве в выборы США в 2016 году. Демократы в Конгрессе считают, что Трамп таким образом оказывал давление на Киев с целью добиться проведения расследования в отношении своего политического конкурента, демократа Джо Байдена. Это стало одной из причин для начала процедуры импичмента президента США. Трамп все обвинения отрицает и называет действия демократов очередной охотой на ведьм. Враги Тегерана использовали авиакатастрофу украинского лайнера для ослабления корпуса стражи исламской революции КСИР. Об этом во время пятничной проповеди заявил аятолла Али Хаменеи. Это первая с 2012 года проповедь, проведенная высшим руководителем Ирана. Аятолла назвал крушение самолета большой трагедией. При этом, по словам Хаменеи, причастной к катастрофе КСИР является гуманитарная организация с человеческими ценностями, так как обеспечивает иранскую безопасность. Высший руководитель Ирана в очередной раз раскритиковал США за убийство генерала Касема Сулеймани. Аятолла заявил, что Вашингтон продемонстрировал природу террориста, совершив убийство иранского военного. Комментируя нападение на американские военные базы в Ираке в начале января, Хаменеи назвал их божественной поддержкой. Тот факт, что Иран может дать такую пощечину мировой державе, показывает руку Аллаха, сказал аятолла. Его комментарии были встречены лозунгами «Смерть Америке». После убийства США иранского генерала Касема Сулеймани американо-иранские отношения обострились в очередной раз. Вашингтон обвинял военного в организации нападения на американские военные базы и дипмиссию США в Багдаде. Тегеран в ответ пообещал дать жесткие ответ и атаковал американские военные базы в Ираке.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Это случилось после анонимной публикации в интернете аудиозаписи его разговора, в котором он заявляет, что президент страны Владимир Зеленский не разбирается в экономике. «Я пришел на должность выполнять программу президента», — написал Гончарук в своем фейсбуке. «Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент». По словам Гончарука, опубликованные аудиозаписи — это смонтированные фрагменты записей совещаний правительства. В их публикации Гончарук обвинил противников реформ в стране.
Мы одна команда.
Мы одна команда. Мы все пришли во власть менять страну, благодаря президенту. Для нас принципиально доверять друг другу на 100%. В последнее время против правительства готовится много информационных атак и манипуляций. Их цель – посеять разногласия внутри команды, создать впечатление, что кто-то не уважает президента. Но это неправда. Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме, пока президент не примет решение.
Заявил Гончарук. В администрации президента Украины подтвердили получение прошения Гончарука об отставке. Президент Зеленский сейчас рассматривает заявление, говорится в сообщении. Семье премьер-министра России Михаила Мишустина принадлежит земля в Подмосковье и 5 домов общей стоимостью больше 1,5 миллиарда рублей, выяснили открытые медиа. Площадь земельных участков в 5 раз больше, чем задекларировал чиновник, а общая стоимость недвижимости больше, чем задекларированный доход семьи чиновника с 2010 года. Недвижимость находится в элитном подмосковном поселке на Николиной горе на западе области. Там у семьи премьер-министра 2,6 гектара земли и 5 жилых домов общей площадью 2456 квадратных метров. Официально они большей частью зарегистрированы на Российскую Федерацию, так как семьи высокопоставленных чиновников скрывают свою недвижимость. Однако до этого участки принадлежали отцу Мишустина, пишут открытые медиа со ссылкой на данные Росреестра. С 2010 года, когда чиновник возглавлял налоговую службу, он задекларировал 213 миллионов рублей дохода.
С новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Бедина Иванишвили, возможно, вновь станет премьер-министром. Оживленные дискуссии по этому поводу сегодня спровоцировал Георгий Гахария, отказавшись отвечать на вопрос об этом и сославшись на нежелание убивать интригу финальной серии. Правящие партии этот ответ расценили как шутку, в оппозиции как подтверждение правдивости слухов. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Дождитесь финала», — свойственным ему юмором сказал премьер-министр Георгий Гахария журналистам в Гардабане, где он вместе с другими членами правительства торжественно открыл новую гардабанскую ТЭС. Прессу интересовали не мегаватый новый ТЭС, а слухи о его предполагаемой отставке и возвращении на пост главы правительства Бедзины Иванишвили.
«Не торопитесь. Хотите, чтобы я проспойлерил? Дождитесь финальной серии».
Несмотря на настойчивость представителей СМИ, Кахари отказался убивать интригу и раскрывать сюжет о грядущих планах грузинской мечты его партийного лидера Бедзины Иванишвили. Но дискуссия все-таки началась. Он все-таки проспойлерил свою отставку, решили в оппозиции. Лидер Европейской Грузии Гиги Угулава полагает, что Гахари о своей отставке говорил как человек, который знает, что его уволят. Не в восторге оппозиционеры от послужного списка Гахари, особенно в ранге министра внутренних дел, под началом которого были жестко разогнаны акции протеста в июне прошлого года.
Факт, что после всего этого, назначив Гахария премьер-министром, Иванишвили дал пощечину грузинскому народу. Если Гахария уйдет, это будет победа народа, с учетом того, какой натиск со стороны общества испытывает грузинская мечта из-за того, что его назначили премьер-министром.
Гиги Угулава имел в виду малочисленные, но перманентные и шумные акции протеста, которые устраивали представители оппозиции, активисты у зданий госучреждений после назначения Гахария премьер-министром. И эти акции длились вплоть до наступления 2020 года. Слова Гахария о финальной, то есть последней серии, разодорили почти всех. Независимый депутат, бывший мечтатель Леван Кобяридзе, весело импровизировал на тему неформального правления Бедзины Иванишвили.
Кто режиссер и автор сценария, мы знаем. Что ему взбредет в голову, я уверен, неизвестно и самим представителям его партии. И они не знают, что уготовано для них самих в последней серии. Думаю, Гахария не знает, что его ждет в финале. То, что в этом составе правительство не может провести выборы, я уверен. Нам следует ожидать каких-то косметических изменений, что правительство подправит макияж.
В этих дискуссиях назывались помимо Иванишвили и другие вероятные кандидаты на пост премьер-министра. Среди них министр инфраструктуры Майя Цкетишвили и образования Михаил Чхенкели. Сулили продвижение и спикеру парламента Арчилу Талаквадзе. Все это категорически опровергали представители грузинской мечты, лидер парламентского большинства правящей силы Мамукам Дейнарадзе, недоумевая, почему слова Гахария вызвали такой ажиотаж, все-таки решил заглянуть в будущее, как выяснилось, в далекое и неопределенное.
Этот человек ответил СМИ, обществу. В последней серии вы увидите, что этого не произойдет. Никто не вечен на своей должности. Когда-нибудь и я не буду лидером большинства и вице-спикером. И Гахария не будет премьером. Настанет такое время, но сегодня этот вопрос не стоит в повестке.
Но эти категоричные опровержения правительственных изменений со стороны представителей правящей силы многим показалось неубедительным. Власть каждый раз опровергает информацию о грядущих отставках, а вскоре это происходит. Так было при всех прежних сменах премьер-министра правительства мечты, а их с 2012-го было 5. И, конечно же, по поводу финальной серии планов правящей партии перед выборами в грузинских соцсетях и СМИ начали обсуждать разные версии и поиски ответов на вопрос. Иванишвили решит сам вернуться на пост премьер-министра или же назначит кого-нибудь другого. Часть наблюдателей предполагает, что Иванишвили будет вынужден сам взять в свои руки формальные бразды правления. Тем самым он якобы сможет нейтрализовать генсека грузинской мечты мэра Тбилиси Кахукаладзе, который, в отличие от Иванишвили, с его антирейтингом, последнее время самый популярный мечтатель. К тому же, как считают сторонники этой версии, Иванишвили только так сможет спасти свою партию перед парламентскими выборами. У противника в этой версии свои аргументы, основывающиеся на том, что, покидая должность главы правительства, Иванишвили свое возвращение допустил лишь в случае библейского второго пришествия. К тому же, считают наблюдатели, при его низком рейтинге лидер мечты не рискнет стать публичным должностным лицом, которому придется тесно общаться с народом. А народ, как показали последние соцопросы NDI, глубоко разочарован в правлении грузинской мечты. Впервые за 10 лет 59% опрошенных считают, что в стране нет демократии, а 53% придерживаются мнения, что Грузия развивается в неправильном направлении. Учитывая все это, политолог, бывший замглавы совбеза Леван Бодзашвили, берется прогнозировать лишь следующее.
Предвыборные процессы будут очень напряженными. Оппозиция будет стараться сохранять протестный заряд, генерировать протест против власти. И если действия властей не станут более адекватными, то, безусловно, многие голоса уйдут в копилку оппозиции.
Впрочем, по мнению Бодзашвили, в отличие от 2012 года, когда Иванишвили смог объединить всю оппозицию против Михаила Саакашвили, сейчас у оппозиции нет такого единого центра притяжения, в том числе и с точки зрения финансов. Исход, по мнению многих наблюдателей, особенно при продолжающейся полемике об изменениях избирательной системы, зависит от вовлеченности в процесс международных партнеров и их давления на правительство грузинской мечты с целью провести справедливые и прозрачные выборы в равных условиях для всех политических сил. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Другим темам дня. Коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия рассматривала сегодня кассационную жалобу прокуратуры на оправдательный вердикт Цхинварского городского суда в отношении Тамары Миарахишвили. Решение судьи сама активистка восприняла как начало нового скандала, который может оказаться громче прежнего. За событиями следила Ирина Келихсаева.
Еще 16 октября 2019 года Цхинвальский городской суд вынес решение о прекращении уголовного преследования Тамары Миракишвили и предоставил ей право на реабилитацию. С Миракишвили в третий раз сняли обвинения в клевете в адрес правящей партии «Единая Осетия» и двух статьях Уголовного кодекса Российской Федерации, связанных с незаконным приобретением югоостинского гражданства на основании поддельного документа. Речь шла о заявлении на имя государственных органов республики об отказе от грузинского гражданства. Однако сторона обвинения подала кассационную жалобу на решение Цхинвальского городского суда, которую сегодня рассматривала коллегия судей Верховного суда Южной Осетии под председательством Виолетты Хачировой. Один из судей коллегии, Алан Кибилов, зачитал претензии прокуратуры, которая посчитала выводы городского суда необоснованными. Сама гражданская активистка уже в который раз указывала судьям на политические мотивы ее преследования.
В следующий раз слушала большая часть в отношении паспорта. И точно я помню, Сентя, по-моему, прямо на суде, перед судом, перед прокуратурой одна свидетель прокуратуры признала, что является одновременно гражданином Южной Осетии и гражданином Грузии. И она описала, как гражданство Грузии сохранила, но я не слышала, что против него кто-нибудь возбудило уголовное дело. И это доказательство того, с чего началось первое возбуждение уголовного дела. Это доказательство того, что идет давление против меня, как на гражданскую активистку, которая освещает жизнь района, не так, как власть желает, и больше ничего.
В этой связи, сказала в беседе с «Эхом Кавказа» после суда Тамара Меракишвили, кажется странным, что у правоохранительных органов Республики Южная Осетия нет вопросов к одной из тех, кто подавал на нее в суд по статье о клевете в адрес партии «Единая Осетия» Эльзы Кисиевой.
Меня очень удивляет, что вот почти 50 судебных процессов в разных инстанциях, в разных годах прошла, и ни один раз не услышала голос потерпевших. А особо я хотела, чтобы на суде хотя бы один раз потерпевшая Кисиева Лза Пачукашвили Майя, это одно и те же человек, которая не сотрудничала с югосетинскими правоохранительными структурами, зато она в течение этих годов свободно со своим желанием сотрудничала с правоохранительными органами Грузии, которые, моей информации, тоже возбудили уголовное дело в отношении меня и Кисиева Лза Пачукашвили Майя. Я для них стала как свидетель прокуратуры против Республики Южная Осетия, против структур Республики Южная Осетия. И, как мне говорят, она четко описала, кто дал поручение отомстить Тамару Меракишвили, кто написал на место них заявление. И она сказала, что ничего против меня она не имеет. Просто заставили, поймите, это наша работа, мы в партии работаем. И это не было единственный раз показания Кисиевой. По моей информации, он минимум 5 раз сотрудничал с прокуратурой Грузии, которая, непонятно, но до сих пор не предъявила никому обвинение, несмотря на то, что она конкретные лица назвала. Назвала Анатолия Бибилова, назвала Джагаева, а исполнителем всех этих дел Гурдзиеву Давида.
В ходе заседания коллегии судей Верховного суда Меракишвили действительно были заданы вопросы, касающиеся обвинения ее по статьям 327, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, использование заведомо ложного документа, заявление об отказе от грузинского гражданства, и статьи 324 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное приобретение официального документа, предоставляющего право на получение паспорта гражданина Южной Осетии. Ее адвокат Икрамжан Раматов прокомментировал уже в который раз и эти статьи обвинений.
Далее, касательно использования подложного документа. Интересный факт, я первый раз, например, при более, может быть, 30-летнем практике услышал, что обыденное заявление человека о обращении государственного органа о выдаче паспорта может являться документом, то есть официальным документом. А здесь мы услышали, что раз заявление человека заверено нотариально, то оно становится официальным документом. Заверяет что? Нотариус что заверяет? Она содержание, может быть, тогда нотариуса надо было привлечь. Причем она не проверила. Она просто заверила ее подпись. Личность удостоверила и заверила ее подпись. Все. А что, она стала государственным документом? В этой части я даже полагаю, что решение, так скажем, оправдательного приговора является законом. В части 324 уголовного кодекса. Приобретение документа. Приобретение паспорта. Что у нас незаконно она приобрела паспорт? Она у кого-то приобрела? У постороннего гражданина или у организации, так скажем, полномоченного органа получил паспорт? А тот орган, который выдает, он имеет право проверять сведения, которые она предоставила. Так вот, надо было осудить, наверное, тех лиц, которые выдали, не проверили соответствующую информацию и выдали паспорт. Может быть, халатность в их действиях усматривается?
Решение коллегии на самом деле было предсказуемым и для адвоката Миракишвили, и для нее самой. Согласившись с доводами Цхинвальского городского суда по статье о клевете, судьи Верховного суда переслали на пересмотр в суд первой инстанции обвинения прокуратуры, которые касаются получения паспорта гражданина Республики Южная Осетия, продолжает Тамара Миракишвили.
Осталось мне впечатление, что они хотят выдворить меня из моего дома. И так что пусть выдворят Кисееву сначала, которая против Анатолия Бибилова дала показания, и ведомство Джагаева, и потом я подумаю, пойду или нет. Ни в коем случае, как бы меня не выдворили, умру в этом. Это не государство, это какой-то произвол. То, что я прошла все эти годы, это никак не доказывает, что это государство.
Спустя 2 года и 6 месяцев бесконечных судебных заседаний, говорит активистка из Ленингора, она собирается и дальше защищать свои права. Неделю назад она подала заявление в местный отдел милиции после факта преследования и очередной порции оскорблений со стороны руководителя региональной партийной ячейки «Единая Осетия» Спартака Дряева. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем программу. В Тбилиси разгорается скандал вокруг возможного возвращения бывшего генпрокурора Ираклия Шутадзе на прежнюю должность. Лидеры правящей партии открыто демонстрируют свою поддержку новому кандидату, бывшему прокурору. Позицию властей жестко критикует неправительственный сектор. Тему продолжит Анастасия Славицкая.
Достойный человек и достойный профессионал. Комментируя возможный камбэк Шотадзе, лидеры правящей партии сегодня не скупились на похвалу, поочередно повторяя словосочетания, в которых неизменно фигурировало прилагательное «достойный». Министр юстиции Тео Цулукьяни полагает, что экс-генпрокурор изначально принял неверное, пусть и достойное решение, оставив должность на фоне волны протестов, поднявшейся из-за громкого дела об убийстве школьников на улице Харава. Председатель парламента Арчил Талаквадзе, в свою очередь, считает, что своим достойным решением Шотадзе продемонстрировал всем, что должность – это не главное в жизни. Слово «достойный» прозвучало и, кстати, не раз из уст премьера Георгия Гахария.
Там достаточно много достойных кандидатов. Я знаком только с Ираклием Шотадзе. Могу сказать, что Ираклий достойный человек, достойная личность, достойный профессионал. За последние годы он не раз доказывал, что может делать сложные шаги и брать на себя ответственность. В нашей политической реальности и в жизни не так много людей, которые могут брать на себя ответственность, принимать тяжелые решения и делать это спокойно, без каких-либо танцев.
С танцами или без них, но в оппозиции Шотадзе слышать не хотят. С острой критикой выступили сегодня и представители третьего сектора. Почему в списке кандидатов на должность генпрокурора оказался человек, который однажды уже был вынужден под давлением общества ее покинуть? Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе убежден, что без благословения отца-основателя мечты это, в принципе, не могло произойти. И на это, по его мнению, весьма однозначно указывают комментарии глав правительства и парламента, которые говорят о возможном возвращении Шотадзе как о фактически свершившемся факте. В этом свете, как полагает Саладзе, ответ на вопрос, почему мечта решила вернуть Шотадзе, а не попробовала подыскать новое лицо, кроется в нескольких причинах.
Позиция прокурора – ключевая позиция для любой власти в государствах нашего типа. Генеральный прокурор избирается на 6 лет. Это означает, что до 2026 года он будет на этой позиции. То есть будут одни парламентские выборы в 2020 году, а потом еще одни в 2024 году. Если чисто теоретически предположить, что сейчас грузинская мечта выиграет выборы, а в 2024-м проиграет, лидерам правящей партии нужен такой генпрокурор, который будет лояльно настроен к ним. Поэтому сейчас для власти как никогда принципиально важно, кто именно станет генпрокурором. С другой стороны, судя по всему, у грузинской мечты есть проблемы с преданными кадрами. Определенный дефицит.
Сказал Саладзе «Эху Кавказа». Всего в прокурорский совет поступило 14 заявок на должность генпрокурора. Впрочем, глава Ассоциации молодых юристов полагает, что речь о реальной конкуренции в сложившейся ситуации не идет.
В определенных случаях это весьма одиозные фигуры, которые не просто не должны быть генпрокурорами, их близко нельзя подпускать к прокуратуре. Участие других кандидатов лишь формальность. Главное, что доверие ко всему этому процессу настолько низкое, что достойные кандидатуры в нем практически не участвуют. Это, в свою очередь, тоже проблема. Когда ты объявляешь конкурс, в первую очередь должно быть доверие к этому процессу, в том числе со стороны кандидатов. Мы не видим конкуренции в этом процессе, и это очень плохо.
Сказал Саладзе. Адвокат Илья Мухашаврия полагает, что прокуратура – это ведомство, которое на сегодняшний день занимается фактически одним – исполнением заказов власти. И все процессы вокруг нее завязаны именно на этом. Самовольность и власть прокуратуры безмерна и бесконтрольна. Она подчиняется только высшим слоям власти. Она настолько переключена на исполнение заказов, что даже при желании там невозможно вести толковую прокурорскую деятельность. Это клан, который очень хорошо устроился. Они не делают ничего, пока им не прикажут или не попросят власти. Отставка Шатадзе в свое время была заданием, которое он добросовестно выполнил. Сейчас он вновь понадобился власти. Она оценила его верность и возвращает его на эту должность. Говорит Лия Мухашаври. Прокурорскому совету предстоит выбрать 3 кандидатов из 14 участников конкурса посредством голосования. Тройка, в свою очередь, будет представлена на рассмотрение парламенту. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Есть ли в абхазском политическом кризисе что-то поучительное для Южной Осетии? Может ли она извлечь из этого кризиса для себя уроки? С этим вопросом Мурат Гукимухов обратился к юго-осетинским политологам.
По мнению юго-осетинского политолога Дины Алборовой, прошлогодние политические сезоны в Южной Осетии и Абхазии показались ей внешне во многом схожими. И там прошли выборы, в Абхазии президентские, а в Южной Осетии парламентские. В Южной Осетии, как и в Абхазии, накануне выборов произошли события, которые камня на камне не оставили от их легитимности. В Абхазии это отравление одного из фаворитов избирательной кампании Аслана Бжания, из-за чего он не смог принять участие в выборах, а в Южной Осетии ЦИК без видимых причин не допустил к выборам добрую половину кандидатов. Да и подведение итогов выбора вызвало массу претензий, на которые избирком не смог дать внятного ответа. Роднят молодые республики и резонансные противоправные события, которые послужили катализатором политических кризисов. В Абхазии тройное убийство в центре Сухума, в Южной Осетии истязание заключенных в Схинвальской тюрьме. Слава богу, говорит Дина Алборова, в Южной Осетии обошлось без смертей. Да и к парламентским выборам местное общество менее чувствительно, чем к президентским. Политолог подчеркивает, что это лишь взгляд по поверхности на события в Абхазии, но есть очевидные вещи, из которых Южная Осетия может извлечь уроки для себя, говорит Дина Алборова.
Слава богу, что у нас нету таких бурных событий, которые были в Абхазии. Нет тех итогов, но тем не менее здесь потеря легитимности происходит. Недоверие возрастает. Поэтому, когда бывают эти громкие заявления от имени народа, тут уже, знаете, общество очень критически относится и болезненно к таким заявлениям, потому что общество уже не то, чтобы от его имени вещать. Это все большие вопросы. И, конечно, я думаю, что абхазские события должны послужить очень хорошим уроком. И власть должна задуматься и сделать выводы, что чем больше сила давления, тем больше сила сопротивления. Это не те методы, которые сегодня можно использовать. Есть другой метод в области переговорного процесса. Это касается как отношений исполнительной и законодательной власти, это касается в общем власти и общества и так далее, и так далее.
По словам юго-осетинского политолога Вячеслава Габозова, он часто слышит от юго-осетинских коллег по поводу событий в Абхазии. Дескать, в Южной Осетии такое невозможно. Не иначе, говорит Вячеслав Габозов, коллеги запамятовали. Такое уже было в Южной Осетии в ноябре 2011 года. Если отбросить местную специфику, то становится ясно, что у этих историй много общего.
Основой и главной причиной вот таких событий, что в Южной Осетии 2011 года, что в Абхазии 5 лет назад и сейчас, это дефицит легитимности тех или иных политических процессов, в данном случае избирательных процессов. И вот такой ситуации, значит, начинают индуцировать в обществе настроение, что нельзя изменить ситуацию, нельзя добиться своих целей законным путем. Это приводит, к сожалению, вот к таким стихийным последствиям, таким не самым лучшим прецедентам.
По мнению политолога, главный урок, который могли бы извлечь и абхазская, и юго-осетинская элиты из этих историй, это необходимость блюсти чувство меры. Надо понимать границы дозволенного и придерживаться их, говорит Вячеслав Габозов.
Надо четко проводить разницу между законностью формальной и реальной легитимностью. То есть законность формальную достичь можно. Можно изменить избирательное законодательство под себя. Можно на основе формально законных процедур не допустить своих соперников, которые имеют шансы на победу и так далее. Формально это может оказаться законным, но это будет нелегитимно в глазах общества. Власть должна помнить, что формально законные шаги должны быть еще и легитимны в глазах общества. Для того, чтобы они были легитимны в глазах общества, надо понимать общество, надо иметь канал обратной связи с обществом. В том Газдафе, где этот канал эффективно работает, в таком Газдафе никогда не бывает такого рода деструктивных на самом деле моделей смены власти.
Это был югостинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Парламентские выборы, которые состоятся в этом году, являются для грузин возможностью показать миру, что прогресс, ради которого они столько трудились, необратим. Об этом сегодня в ходе принесения присяги заявила новый посол США в Грузии Келли Дегнан. Посол отметила, что с нетерпением ждет сотрудничество с правительством и гражданским обществом Грузии в поддержку свободного и справедливого избирательного процесса. «У нас с Грузией обширный рабочий план, и мы ожидаем многого от наших грузинских друзей. Грузины показали, что у них есть упорство и мужество защищать демократические процессы и проводить необходимые реформы, ради которых они столько трудились, и, что очень важно, для трансатлантической интеграции Грузии. Нет сомнений в том, что Грузия является важным и стратегическим партнером для Соединенных Штатов. За почти 30 лет совместной работы мы стали свидетелями замечательной трансформации, которая стала результатом мужества грузин и любви к независимости своей страны. У Грузии много поводов для гордости, и для США большая честь стоять рядом с нашими грузинскими друзьями. У нас есть сильная мотивация, и как посол я полна решимости поддерживать прочность нашего партнерства на пути к тому светлому будущему, которого заслуживают все грузины, заявила Келли Дегнан, передает Интерпресс Ньюс. МИД самопровозглашенной Республики Абхазия выпустил комментарий, отреагировав на заявление грузинских должностных лиц относительно предложения о необходимости начала грузино-абхазского диалога, поступивших от некоторых общественно-политических деятелей Абхазии. Конец цитаты. В этой связи не можем не отметить удивление, которое вызвало у нас информация о внезапно возникшей готовности грузинских властей к началу прямого диалога с абхазской стороной. В свою очередь выступаем за возможность возобновления двустороннего формата переговоров, включающих в себя обсуждение проблем деизоляции Республики Абхазия, региональной безопасности, экологии и других вопросов, имеющих непосредственное отношение к тематике гуманитарного сотрудничества. В то же самое время особо отмечаем, что тема политического статуса нашего государства, основанная на волеизъявлении народа Абхазии, закрепленная в Конституции Республики Абхазия, не является предметом каких-либо переговоров. Конец цитаты. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назвал условия открытия де-факто границы для желающих выехать на подконтрольную Тбилиси территорию. По его словам, дорога будет закрыта до тех пор, пока грузинская сторона не уберет пост у села Цнелиси, передает агентство РЕС.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
И мы возвращаемся к теме абхазского политического кризиса. Центр избирком самопровозглашенной республики остается при своем мнении относительно итогов президентских выборов 2019 года. Члены комиссии настаивают, что подсчет был произведен в соответствии с тем, как был написан закон о выборах. Однако, следуя решению Верховного суда, Центр избирком готовится к новым выборам, которые тоже могут привести к кризису, если законодатель не озаботится проблемой уже сейчас. Об этом в рубрике «Гость недели» рассказал председатель избирательной комиссии Томас Гогия. С ним беседовала Елена Заводская.
Томас Юрьевич, мне бы хотелось, чтобы вы сказали, что с 19-й статьей, как сейчас, такие возникли проблемы, что ЦИК будет делать дальше, как вы планируете эту проблему разрешить, как считать голоса?
Что делать с 19-й статьей? Все согласны, что она абсолютно несовершенна, никакого сомнения в этом нет. Должен решать законодатель, но никак не Центральная избирательная комиссия. Мы находимся между молотом и наковальней. Выполнять решение суда мы, с одной стороны, обязаны. С другой стороны, мы являемся ответчиками. Мы остаемся при своем мнении. Центральная избирательная комиссия – это не Томас Юрьевич Гогия, коллегиальный орган, который принимал соответствующие решения, исходя из законодательства в том виде, в котором оно было на сегодняшний день. Да, зачастую требования закона неоднозначные, непонятные. И мы со своей стороны обращались и в парламент в свое время, и перед всеми этими событиями, как вам известно. Хотя, если откроешь соцсети, во всем виновата Центральная избирательная комиссия. Мне непонятно по сегодняшний день, почему. Разве ли не истец требовал решения данного вопроса именно в том виде, в котором оно сейчас есть? Истец может себе позволить сначала заявить одно, потом его отозвать, но Центральная избирательная комиссия, приняв решение, она его следует принятому решению. Процесс судебный не закончен. У него три этапа. Мы, как сторона ответчика, подтвердили свое мнение после оглашения решения суда. Мы, опять же, проголосовали за то решение, к которому мы следовали. Но мы не имеем права не выполнять решение суда. Вот в такой двоякой ситуации мы находимся. Поэтому мы продолжаем работать.
Томас Юрьевич, скажите, пожалуйста, у Центральной избирательной комиссии есть намерение обжаловать решение суда?
У нас нет намерения поднимать какой-то шум или поднимать какие-то неприятные вещи. Но следовать в русле закона в цивилизованном порядке, конечно, мы намерены. Мы свою позицию отстаивали и отстаиваем.
Вы будете обжаловать?
Мы намерены продолжать настаивать на своем. Возможно, и будем. Наше дело находится в суде. Посмотрим, какие сроки, если мы успеем. Здесь идет речь о том, что насколько мы приняли верное решение. Здесь речь идет о чести и достоинстве Центральной избирательной комиссии. Мы не хотим политизировать данный вопрос. Мы говорим о том, что в той ситуации мы приняли единственное верное решение. Вот что мы хотим доказать. Мы предприняли все усилия для того, чтобы избежать такого исхода. Мы обращались и в Верховный суд, и в Конституционный суд, и в парламент неоднократно. Тут представители парламента заявляют мне, что они нас соберут в течение дня, а сами собраться не могли. Почему? Если сегодня все знают, как надо было правильно решить этот вопрос, почему довели до такой ситуации сегодня, почему до дня голосования никто не обжаловал наше решение?
Что вам парламент и что вам Конституционный суд ответил, когда вы обращались к ним по поводу 19-й статьи?
Конституционный суд нам ответил, что это не вопросы Конституционного суда, а Верховный суд ответил, что они рассматривают только в случае поступления жалобы. Никаких советов и консультаций они не дают, толкования никто нам не дал. И мало того, наше решение, принятое о том, в отчете, который мы осуществили, было принято за неделю до дня голосования. Обжаловать наше решение мог любой человек до дня голосования.
Что вам ответил парламент на вашу просьбу дать разъяснение по 19-й?
Ну, по первому письму нам ответили, 28 числа был направлен, что они со 2 числа уходят в отпуск, и что вообще не видят никакой в этом проблемы, и что они не могут собраться. Это было первое письмо. Второе письмо они написали, сославшись на 15-ю статью, что вы сами как хотите, там можете принять. Хотя 15-я статья далеко не об этом. Речь идет о 15-й статье, что да, в целях единообразного применения закона Центральная избирательная комиссия разрабатывает и инструкции, и нормативные документы. Но для нижестоящих структур это речь идет, понимаете ли? Но в отношении самой Центральной избирательной комиссии, в отношениях самих себя вмешиваться в законодательство мы не имеем права. Мы всего лишь комментируем его. И в рамках комментариев мы разрабатываем инструкции для нижестоящих. При депутатских выборах победителя определяют окружные комиссии, а мы объявляем. Но при президентских округом является Центральная избирательная комиссия. И мы проводим подсчеты и определения. В этом случае мы сами для себя не можем давать никаких инструкций. Понимаете как? 26 августа в Международном пресс-центре на вопросы журналистов, когда они мне задали вопрос, как будет, я изначально ответил абсолютно без всяких, тогда еще даже не обсуждалась эта тема. Когда мы предварительные результаты огласили и заявили о том, что будет второй тур голосования, мне задали вопрос журналисты, процедура голосования, подсчета голосов какая может быть. Я коротко ответил, что принцип простого большинства. Потому что такой же принцип следует у нас и по парламентским. Нету у нас в законе конкретики о том, что надо иметь больше половины. Потому что вот в таком противостоянии двух претендентов 50% получить никто не может, тогда, когда есть еще кандидат против всех. Получить кому-либо 50% только лишь можно в том случае, когда у них очень большой разрыв.
Томас Юрьевич, если можно, вот в связи со всем тем, о чем вы сейчас говорили, что планируете вы предпринять, чтобы избежать аналогичной ситуации на выборах, которые вы назначили на 22-м?
Ну вот сейчас, вот я, это, конечно же, логичный вопрос, вы правильно его задали. Я благодарю вас за этот вопрос, потому что, наверное, общественность должна знать, почему и что-то вы делаете. Мы также следуем, как и следовали ранее. Мы обращаемся в парламент. Мы приняли решение, что все замечания, которые по данному законодательству, на наш взгляд, не проявили себя, за исключением по факту 19 статьи, а в остальных делах у нас проблемы. Вот я вам сейчас прям продекларирую 20 статью. Мы пока не подходили к ней, а вот сейчас подошли к 20 статье. Не надо быть юристом, чтобы не задать вопрос, а как? Вот написано, повторные выборы проводятся в течение 2 месяцев после окончания основных выборов с соблюдением требований настоящего закона. Скажите, сколько времени прошло после основных? Является это нарушением? Это правильно записано в законе? Вот можно спорить теперь наше? Можно. Почему здесь записано так? Когда после основных выборов более 4 месяцев прошло. Когда представители парламента требовали принять решение, они не просили, они требовали нас, Центральную избирательную комиссию, принять срочное решение, назначить дату, я не могу понять, какое отношение к этому имели представители парламента и парламент как таковой, и почему они сами в свое время, когда мы к ним с просьбой обратились, не сделали этого. Не могу понять, почему с больной головы на здоровую перекладывать, понимаете или нет? Разве мы противились закону? Разве мы противимся исполнять какие-то требования законодательства? Нет, никогда, ни в коем случае. Но само выборное законодательство предусматривает обжалование решения Центральной избирательной комиссии. Решение суда до дня голосования принимается в кратчайшие сроки. Если наше решение, которое не устроило какую-либо сторон, тех же представителей, я не знаю, прав человека, значит, были здесь экс-кандидаты президентов, которые приближали сюда. Чего же они не подали жалобу? Тогда они имели право до дня голосования и могли обжаловать. А тут как бы их осенило в 2 часа ночи всех, как только результаты они получили. Ну как быть с этим? Вы мне хотите убедить в том, что Центральная избирательная комиссия действовала не по закону, или мы не пытались предпринять все усилия для того, чтобы найти единственное правильное законное решение, чтобы не тягаться в суде? Нет. Мы сделали все, что могли. Законодательный орган, есть Конституционный суд, есть Верховный суд, есть, в конце концов, заинтересованные стороны, кандидаты, ихние штабы, с которыми мы консультировались, мнение которых мы пытались выяснить. Нас можно было бы упрекнуть, если бы мы хоть одно из этих действий не сделали. Сказали бы, ребята, а вот туда почему не обратились? Пусть скажут, что мы должны были еще куда-то обратиться и не обратились. Обратите внимание, здесь Центральная избирательная комиссия состоит из 2 частей, формированной парламентом, вы знаете, и президентом. По последним соглашениям от оппозиционной партии непосредственно участвуют у нас члены избирательных комиссий. Я вам скажу, это очень даже достойные люди. Это не робкого десятка люди. Их просто что-то заставить или передумать невозможно, если не убедить. И они могли бы хотя бы хоть один из них проголосовать против данного решения. Но никто себе этого не позволил. Тогда в чем проблема? Мы учитывали все факторы. Законодатель нам дал закон, и мы в рамках закона, мы комиссия, которая определяет, организовывает и проводит в рамках этого закона. Никто не оспаривает лидерство Хаджимба во втором туре или в первом туре. Нет, никто не оспаривает. Оспаривают, надо ли было складывать голоса против всех с голосами за одного из кандидатов. Мы и тогда говорили об этом, и сейчас говорим об этом, что мы приняли единственно правильное решение, на наш взгляд. Есть для этого суд. У суда есть три инстанции. Вы знаете, в первой инстанции мы выиграли. Во второй инстанции я сомневаюсь, что это было абсолютно свободное решение, потому что мы даже не успели посетить суд. Потому что заявили нам о начале судебного процесса за час до суда. Может быть такое? Меня лично по телефону поставил в известность о том, что будет судебный процесс, председательствующий суда Тарба Тимур, и сначала его помощница, без 15:02, это было за 1:15 до начала судебного процесса. Можно так проводить судебный процесс?
Томас Юрьевич, скажите, пожалуйста, ну вот все-таки ваш план действий, что Центральная избирательная комиссия должна предпринять, чтобы избежать этой коллизии?
Мы решение приняли обратиться в парламент. Мы подготовили перечень вопросов и требований, на наш взгляд, которые могут в последующем таким же образом создать определенную ситуацию, на которую должны обратить внимание. Если коротко, я могу вам сказать о нескольких статьях. У нас осталось 16-я статья, определяющая избирательный бюллетень. В нем не предусмотрено против всех. В 18-й статье, где говорится о протоколе, там написано, что должен быть графа против всех в протоколе. Если нет в бюллетене, как в протоколе быть? Другой вопрос. Из двух претендентов второго тура один выбыл. Как быть? Где-то это определено? Нет. Приняли мы поправку в обязательном порядке создания избирательных фондов. И все. И что с ним дальше делать? Как это влияет, не знаю. Открываем статью, мы смотрим при сборе подписей. Если записано, что в обязательном порядке и дата, и подпись должна быть проставлена собственноручно избирателям, то санкции за неправильность данного рассматриваются только в отношении подписи. То есть... Написано в законе, обязательно должен проставить, собственно, и дату, и подпись. Но мы лишаем возможности регистрации претендентов, кандидаты, в случае, если недействительные подписи, и то определенные экспертным путем. Каким образом? В 20-й статье четко сказано, что в случае признания выборов президента и судей несостоявшимися и недействительными, Центральная избирательная комиссия решает вопрос о назначении повторных выборов. При этом она может принять решение о проведении выборов окружными участковыми избирательными комиссиями в новом составе. Голосование производится на тех же избирательных участках по спискам избирателей, составленным для проведения основных выборов. Как быть? После основных и... Сейчас 4 месяца прошло. Как понимать эту статью?
В чем проблема? За эти 4 месяца что может
измениться? А что изменится? Очень многие у нас, знаете, достигли 18-летнего возраста. Они все должны будут теперь попасть в дополнительный список. А в дополнительный список попав, нас будут обвинять в том, что мы их своевременно не включили в основной. Но мы приняли решение включать в списки все, что ажиотаж уменьшит. Очень много умерших за это время. Мы должны же провести определенную работу с базой данных, которую мы должны проработать. У нас огромное количество еще к основным выборам недополучивших паспортов было. Мы опять же должны это включить. А здесь это все не предусматривается. Есть вероятность обжалования действий Центральной избирательной комиссии. Если для кого-то это окажется принципиальным, на несовершенство закона могут упирать, могут настаивать на том, что вот здесь не так. Почему так? Объясняю. Дело в том, что сам закон был принят раньше, чем закон об административных правонарушениях. Понимаете, по которому идет сейчас процесс. В том законе сейчас приняли новшество с продлением сроков рассмотрения дела, а здесь же предусматривалось по-старому, когда это решалось в кратчайшие сроки. Поэтому у нас вот такой разнобой и пошел. И это не дело Центральной избирательной комиссии совершенствовать законодательство. Мало того, мы даже законодательной инициативой не обладаем. Вот в чем проблема. Мы даже если можем представить какое-то обращение, но не в парламент, а в администрацию президента, и то на основании указа президента. Сейчас
Мы приняли решение о том, чтобы по пунктам направить вот на те вещи остро, а так весь закон надо менять. Он абсолютно несовершенен. У нас нету закона об избирательных правах граждан. Если в любом цивилизованном государстве есть закон об избирательных правах граждан, а у нас всего лишь в одной статье несколько строчек об избирательных правах граждан, то что произошло по 19 статье? Мы еще с ней не сталкивались, понимаете, ранее. Поэтому уперлись. Вот сейчас не сталкивались с 20-й, может, в 20-ю упремся. Потом не сталкивались с какой-то еще другой. Опять же, там можем упереться, понимаете. Это все зависит от обстановки в стране. Дело в том, что когда я заявил о порядке определения победителя при повторном голосовании, буквально через день в соцсетях начали обсуждать 19-ю статью. И я тоже узнал из соцсетей, обратил на это, честно говоря, к моему стыду, что есть там заковырка, которая вот приводит к разногласиям, разночтениям. Если бы не было этой заковырочки, буквально одно слово.
А в чем вот эта заковырочка? Вы можете вот на ваш взгляд пояснить, что нужно сделать, как нужно сформулировать?
Здесь поданных за кандидата больше поданных против него. Не него, а против всех надо было написать. Одно слово. И все было бы на своем месте. Одно слово. Не него, а всех. Потому что всех вдруг появилось, а него уже нет. Понимаете, какая ситуация? То есть раньше мы голосовали против него и знали, что это. Теперь мы голосуем за него, мы не знаем, что такое против него. А тут никогда не было против всех, появился против всех. А старая редакция в этой формулировке осталась. А надо было написать, при этом он должен был выиграть и против всех. Я победил вас условно или вы меня, но при этом против всех тоже меня не смог победить. То есть отдельно он не набрал больше, не суммируя ни с чем, само против всех. Потому что у нас условно три кандидата. Условный кандидат, так называемый, против всех. То есть вы хотите, чтобы один кандидат выиграл, я хочу, чтобы другой. А вот это условный кандидат против всех, он никого не хочет. Он вообще не хочет выборов. Волеизъявление этих граждан не чтобы выиграл кто-то из них, а чтобы вообще никто не выиграл. И если волеизъявление граждан одних, чтобы был выиграл Квициния, и волеизъявление граждан других, чтобы выиграл Хатинга, это ихнее волеизъявление, которое мы определяли путем подачи голосов «за». А против всех условный кандидат голосовал против обоих. И как можно голоса за поданные одного кандидата приплюсовать к голосам против всех? Было выражение одного из членов ЦИК, это что за джокер такой, который выигрывает при любых обстоятельствах? То есть набрал меньше всего, это третий кандидат выиграл. То есть он получил то, на что он рассчитывал. Получается, выигрывает третий кандидат. Не эти оба. Заранее запланированное волеизъявление вот этих граждан, которые против всех, они выиграли, хотя всего лишь 3000 голосов было. Вот в чем проблема. Судебный процесс, по идее, не закончен. Мы настаиваем, кооперативные стороны абсолютно настаиваем на своей позиции. И вдруг отказываемся в одночасье. То есть это, получается, давление на нас оказали. Кому это надо, чтобы это выглядело как давление на суд, на ЦИК? Я думаю, что это никому не нужно. Мы должны, наконец, цивилизованно жить. В день рассмотрения вопроса о порядке определения победителя, сторона ИСА и их представители настаивали на этом решении. На таком подсчете именно, простым большинством, они настаивали, агрессивно настаивали. С привлечением своих сторонников в парке вот здесь. Они ушли спокойно только после того, когда мы приняли решение, что будет подсчет голосов простым большинством.
То есть вы сегодня опять не знаете, как вам считать вести подсчет?
Понимаете, если суд признает, что была коализия в законе, то получается мы выиграли. Понимаете, сама вот нонсенс этой ситуации заключается в этом. То есть если сейчас парламент внесет поправочку сюда, то, о которой мы просили, значит мы были правы, что он неоднозначен, а не мы. Что-то неправильно сделали. Нас обвиняют, что мы однозначный закон приняли неправильное решение. Внеся сюда сейчас изменения, логика пропадает. Согласны вы со мной? А не внеся изменения, опять же остается вот эта проблемная ситуация.
Рассказывал председатель Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Абхазия Томас Гоге. С ним беседовала Елена Заводская.
Гость недели.
И последний материал нашей программы. Грузинский вор в законе Миндия Гурадзе в шаге от свободы. Турция готова освободить криминального авторитета, если Грузия до февраля не подготовит необходимые для экстрадиции документы. Владимир Унанянц выяснял, почему власти не торопятся принять вора в законе.
Если Грузия не согласится принять так называемого «вора в законе» Миндию Горадзе, более известного как Лавас Оглы, Турция будет вынуждена освободить его уже в феврале 2020 года. Согласно информации, распространяемой турецкими СМИ, официальная Анкара больше года пытается экстрадировать криминального авторитета, задержанного в октябре 2018 года в Трабзоне по красному циркуляру Интерпола, но грузинская сторона отказывается его принять. Как отмечает адвокат Горадзе Александр Кубаидзе, вменяемые его под защитным обвинения не имеют доказательной базы, а значит, турецкая Фемида не сможет его удерживать по окончании экстрадиционного срока, который как раз подходит к концу.
Исходя из того, что у грузинской стороны нет необходимой документации, и турецкая сторона уже должна была освободить моего подзащитного, нет достаточных оснований для того, чтобы произошла экстрадиция Лавас Оглы.
Такую же информацию распространяет сестра Лавас Оглы Индира Горадзе. По ее словам, в деле ее брата нет никаких документов относительно экстрадиции в Грузию. История взаимоотношений Миндии Горадзе с грузинской Фемидой довольно запутано. На территории страны он в основном не проживал. 30 января 2016 года был депортирован из Молдовы и арестован в Тбилисском международном аэропорту. И хотя МВД обвиняло его в связях с воровским миром, прокуратура не сумела доказать эти обвинения. Поэтому после завершения 9-месячного предварительного срока заключения Гурадзе должен был выйти на свободу. Однако за несколько дней до истечения срока Лавас Оглы предъявили новое обвинение по первой части статьи 366, что подразумевает проявление неуважения к суду. В результате он был приговорен к 1 году тюремного заключения. Впрочем, уже 16 октября 2017 года Горадзе был освобожден из заключения и в тот же день покинул Грузию. В ответ на запросы СМИ, на каком основании вор в законе вышел на свободу раньше положенного срока и почему ему так и не было предъявлено обвинение, в МВД заявили, что это конфиденциальная информация. Тогда оппозиция обвиняла власти в том, что таким образом Лавас Оглы отблагодарили за помощь в победе на выборах 2016 года в Аджарии. По мнению одной из лидеров Единого национального движения Саломы Самадашвили, сегодня, затягивая экстрадицию Горадзе, власти пытаются разыграть эту же карту.
На фоне того, что приближаются очень сложные выборы для Иванишвили, которые обязательно закончатся его поражением, для него очень важной является мобилизация такого криминального ресурса. Взамен же он исполняет требования криминального мира, и отказ в экстрадиции как раз часть этой схемы.
Если в установленный срок Грузия не предоставит Турции необходимую документацию, то Лавас Оглы окажется на свободе и будет в состоянии повлиять на избирательные процессы в Аджаре, уверен в оппозиции. В прошлом входивший в комиссию по помилованию при президенте Грузии Алеко Алисашвили уверяет, криминальный авторитет Миндия Горадзе был и остается фактическим смотрящим за Аджарией, и властям просто необходимо сделать так, чтобы Лавас Оглы оказался на свободе и помог в предстоящей избирательной схватке.
Он является реальным правителем Аджарии. Никакие МВД или Верховный Совет не контролируют ситуацию. Ее контролирует Лавас Оглы. Все знают, что если кто-то что-то потерял или у кого-то какая-то проблема на территории Аджарии, нужно перейти на территорию Турции или связаться по скайпу с Лавас Оглы, и он все устроит. Так было очень долгое время. Кстати, его связи использовали во время выборов. Именно Лавас Оглы обеспечил победу грузинской мечты в Аджарии. И после того, как он вышел из тюрьмы, его со всеми почестями проводили до границы в Сарпи.
При этом наблюдатели обращают внимание на то, что только после того, как Горадзе покинул территорию Грузии, в июле 2018 года Кутаиский суд заочно признал Миндию Горадзе виновным по статьям пребывания лица в положении вора в законе, вымогательства, а также незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности и приговорил к 12 годам лишения свободы. Параллельно Горадзе был объявлен властями Грузии в розыск по линии Интерпола. Министр юстиции Тея Цулукьяни считает, что оппозиция пытается спекулировать на этой теме.
Он был арестован турецкой стороной именно потому, что грузинская сторона требовала его экстрадиции. Процедуры продолжаются. Что касается использования в процессе выборов этого лица или любого другого представителя криминального мира, то именно такими принципами руководствовалось национальное движение.
Но, как отмечают специалисты, наличие столь большого количества материалов относительно деятельности Гурадзе слабо согласовывается с неспособностью прокуратуры вовремя подготовить доказательную базу. Кутаисский суд, в частности, установил, что Гурадзе стал вором в законе аж в 2013 году, после чего управлял и руководил определенной группой лиц, членов воровского мира. Группировка путем угроз, запугивания и воровских разборок занималась вымогательством, сбором общака и его распределением. Кроме того, Гурадзе решал споры между предпринимателями. В приговоре также упоминается, что в 2014-2015 годах у Гурадзе была связь с криминальными авторитетами в Грузии, от которых он периодически получал информацию о ситуации в криминальном мире, давал им указания, а также принимал решения по поводу воровского общака. Нынешний премьер-министр страны Георгий Гахари, ранее возглавлявший МВД, тем не менее не в курсе ситуации с вопросом экстрадиции Гурадзе.
Я всего ожидал, но подобного вопроса не ожидал. Я не знаю деталей относительно вопроса экстрадиции, но если основания для экстрадиции есть, то экстрадиция обязательно произойдет.
При этом в Грузии Лавасуглы проходит еще по одному уголовному делу. В июле 2018 года сотрудники МВД в Тбилиси Аджари задержали 10 человек по обвинению в членстве в воровском мире и участии в воровских сходках. По официальной информации, задержанные лица поддерживали связь с Лавасуглы, который через них занимался криминальной деятельностью в Грузии. Улики против Лавасуглы удалось собрать в том числе благодаря тайной прослушке. Осенью 2018 года Батумский городской суд приговорил Гурадзе к 10 годам тюрьмы, что вызвало протест со стороны адвокатов, так как получается, что Лавасуглы дважды был осужден за одно и то же преступление – связь с воровским миром. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.